Здравствуйте, друзья. 17:05 в Москве, канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Иван Самойлов сегодня сопровождает трансляцию. И сегодня у нас в программе «Без посредников» не Алексей Алексеевич. Вы видели, наверное, по соцсетям, что он путешествует по Европам. Будет на следующей неделе. А сегодня я рада приветствовать политолога и специалиста по региональной политике Александра Кынева, которого вы тоже всегда рады видеть. Александр, здравствуйте.
Всем добрый день, всех с наступившим.
Да, с наступившим Новым годом и Рождеством. Друзья, спасибо вам огромное, что вы заранее уже прислали вопросы в чат. Напомню, что в программе «Без посредников» только вы задаете свои вопросы, а я их зачитываю. Но попрошу вас указывать перед вопросом, как вас зовут, из какого вы города и сколько вам лет, чтобы мы понимали, кто наш собеседник. Я буду в чате внимательно следить за вашими вопросами, поэтому задавайте. У нас час сегодня на программе «Без посредников», а не два, как обычно. Ирина из Москвы. Вы ЦАУ такой вопрос задает. Александр, прокомментируйте, пожалуйста, заявление Трампа, что он понимает чувства России и заявляющий о недопустимости вступления Украины в ряды НАТО. Спасибо. Прошу прощения за тавтологию, но так вопрос сформулирован.
Ну, я думаю, что здесь их надо понимать буквально, в данном случае совершенно буквально. Да, он понимает, что Россия страна, у которой есть свои интересы, да, в том геополитические, экономические, исторические. Вот. Он человек, который неоднократно бывал в России сам. То есть он знает Россию в этом смысле не из книжек, да, а из личного опыта, у него есть, конечно, личные контакты. Он понимает, о чем идет речь. Вот. Он понимает, собственно говоря, ну, ту риторику, которую продвигает наша власть в последние годы. Но надо сказать, что дело в том, что вот, я бы на что обратил внимание. У нас, к сожалению, политическая жизнь черно-белая. То есть мы привыкли, вот если, значит, кто-то против, значит, все, что он говорит, плохо и неправда. Да, если, скажем, против власти, значит, власть плохая во всем, потому что она говорит все неправда там, и так далее. Но это не так. И нужно посмотреть дифференцированно. И в том, что говорит власть, есть разумные вещи, правильные вещи. И в том, что оппозиция говорит, есть разумные, правильные, есть абсолютно неправильные. Вот у нас в этом смысле это очень нехорошая вещь, когда у нас пытаются все это дело примитивизировать и сводить к шаблону. То есть вот, причем делают это сознательно, пропагандистки, клеймя, там, ставят штампы. Ну, вот известная история, скажем, вот у нас, например, радикальная оппозиция привыкла, когда начинают, значит, говорить о том, что вот, ну, есть разные вещи, да, там, и так далее. А, это все не так однозначно. Ну, как бы, то есть, такой попытка дискредитировать вообще тему сомнений, тему дискуссии. Но это чудовищно. То есть, что такое не так однозначно? То есть, а что они хотят взамен? То есть, они хотят, чтобы все было вообще однозначно. Однозначно где все? Однозначно все у фанатиков. Да? То есть, когда вот люди там тоталитарным образом какие-то вещи устанавливают, да, и шаг в сторону, попытка к бегству. Конечно, есть в жизни вещи, которые несомненны. То есть, там есть там 2 + 2 = 4 там, и так далее. Есть какие-то факты, которые ну, являются бесспорными. И, конечно, пропаганда, официальная пропаганда злоупотребляет манипуляцией информации, когда она не желает что-то признавать и начинает выдвигать там всякий информационный мусор, пытаясь вот в этом информационном шуме утопить реальные факты. Но то, что власть злоупотребляет правом на информацию и информационной монополией, пытается захламлять информационное поле всякими разными фейками, это вовсе не означает, что нужно на этом ставить запрет, говорить, что вот, раз она здесь злоупотребила, значит, во всех остальных позициях, то вот у нас монополия на истину, и везде истина. Нет, это неправда. То есть за исключением довольно небольшого количества вещей, которые фактически бесспорны, основная масса всего остального, она всегда дискуссионна, она всегда многовекторна, она всегда имеет множество разных трактовок, разных позиций. То есть и все это искусственно клишировать, все это искусственно лишать многозначности, ну, это, на мой взгляд, просто абсолютно тоталитарный подход, это чистый большевизм, это попытка просто убить развитие, потому что хочу напомнить, там, я мыслю, я, значит, я существую. А вот способность мыслить критически, способность анализировать информацию самому, это тоже отличает человека, да, от, наверное, от каких-то многих других механизмов организма. Нужна рефлексия. Да, то есть животные тоже много чего понимают, да, но не рефлексируют, да, там и так далее, за пределами каких-то вот привычных для себя привычек, да, и так далее. Поэтому мне кажется, что вот и здесь, когда мы говорим о позициях России по Украине, считать, что вот все, что там она говорит, это все неправда? Нет, это не так. то, что интересы России игнорировались, это факт. То, что границы постсоветские были условно произвольны, это тоже факт. Но здесь бессмысленно спорить там, и так далее. То есть здесь масса вещей, которые базируются на абсолютно в этом смысле бесспорных вещах. Другое дело, что выводы из этого делаются другие. Да, то есть сам факт того, что границы несправедливы, то, что, скажем, территории, которые часть присоединена, там была еще в советские годы, они исторически не относились, но это не означает, что надо из-за этого там начинать стрелять, да, начинать боевые действия и так далее. Вот, на мой взгляд, о чем дискуссия. Да? То есть наличие проблемы не означает того, что вы правильно поступили, ее решая. Вот. Но наша позиция тоже не хочет этим заниматься. Она говорит, что вот, дескать, все, что говорит власть, плохо. Ну, пардон, вы тогда тоже немножко идете против истории. И европейский дискурс последних 3 лет, он тоже превратился в такую мантру определенную. Да? То есть вот попытка фанатиков постоянно повторять некоторые вещи вопреки историческим фактам, вопреки историческим событиям там, и так далее. Они тоже смешивают позицию, когда оценивается некий набор действий в прошлом, конкретные действия, и их нужно разделять, это не одно и то же. Вот как раз, если бы, скажем, например, те, кто критикуют Россию, говорили, да, конечно, вот эти вещи правильные, но это не означает, что у вас было право на то-то. И мне кажется, эта позиция была бы намного более убедительной. Но, к сожалению, все вот, и что с нашей стороны, и что со стороны там, критиков Владимира Путина, это все переходит совершенно разумные границы, и все это превращается в такой оголтелый фанатизм с двух сторон, где попытка сомневаться, попытка думать самостоятельно моментально вызывает ненависть, клиширование там, и все остальное. Поэтому я думаю, что это заявление Трампа в данном случае – это попытка возвращения к нормальности. Вот как раз я к Трампу отношусь очень, скажем так, неоднозначно, извиняюсь за то,
да,
что я снова об этом говорю. Да, как бы как политику, там есть разумные вещи, есть неразумные. И я думаю, что голосование за Трампа, это в том числе реакция общества на перегибы последних лет с точки зрения навязывания определенной политической идеологии в тех вещах, где этого не стоило делать, там, и так далее. То есть попытка уходить от одних шаблонов, да, вот слишком жестких, другим слишком жестким, и часть общества это не понравилось. Вот я думаю, что то, что говорит Трамп, в данном случае абсолютно разумно. И странно договариваться с Россией, не пытаясь понять, а что России не нравится. А если вы не будете этого делать, вы никогда проблемы не решите. Поэтому в данном случае я вот данное конкретное заявление Трампа скорее бы поддержал.
А его заявление о Гренландии, о Канаде, все вот эти...
Ну, я думаю, что это типичная история такого публичного долга. Во-первых, он занимается эпатажем. Да? То есть давайте посмотрим, что будет происходить потом. Я хочу напомнить, у нас же есть опыт первого президентского срока Трампа. Мы тоже там были громкие разные всякие заявления. Ну, мы видим, что большинство из них не привело к каким-то резким действиям. Да? То есть он призывал отменить там Обамакэр. Он ее не отменил. Там, и так далее. Он там призывал построить там границу с Мексикой, но не построил. Он там по поводу Китая много чего заявлял, тем не менее ничего такого радикального не случилось. Там, и так далее. Я думаю, что это попытка надавить, получить какие-то для себя преференции, там, возможность там, ну, допустим, построить военную базу или там, решить какие-то торговые вопросы льготные там, с Канадой или что-то еще. То есть ну, там, унифицировать, может быть, миграционную политику и так далее. То есть я думаю, что все это в конечном счете выльется в какие-то практические шаги, в которых Америка получит больше, чем она имеет сейчас. Тоже по поводу штампов. Вот у нас, вот я буквально за последние пару дней читаю, значит, там что пишут наши некоторые комментаторы. Вот Трамп только там пришел, но он уже выиграл Шольца, он уже выиграл Трюдо там, и так далее. Но это полная чушь. Это в жизни не имеет никакого отношения. Отставка Олафа Шольца, выборы в Германии связаны с тем, что по всем опросам последних лет никаких шансов по коалиции, которая рассыпалась в Германии, выиграть выборы не было. Без всякого Трампа. Трамп вообще ни при чем. Это чисто внутреннемецкая история. Это проблема рейтингов СДПГ, рейтингов Шольца. Да? То есть Трамп тут абсолютно ни при чем. Все равно бы их выборы бы состоялись, и Шольц бы ушел, но только там на полгода позже. Там, и так далее. То же самое касается Канады. В Канаде в любом случае в этом году должны были пройти парламентские выборы. В любом случае, в конце года, в ноябре. И никаких шансов по всем опросам у партии Трюдо выиграть их не было. Без всякого Трампа. Трамп тут вообще ни при чем. Это внутриканадская история, связанная с тем, что кончается срок полномочий канадского парламента. Трюдо занимает пост примерно 10 лет. Кстати, двое последних выборов, там возникла интересная ситуация, когда либеральная партия получила голосов меньше, чем консерваторы, меньше. Но почему она осталась у власти? Потому что там не партийные списки, а мажоритарная система. И вот на двух последних выборах либералы получили больше мест в парламенте, имея меньшинство голосов, просто потому что голоса по стране, по округам распределены неравномерно. Но это вот это особенность мажоритарной системы, где важно, сколько ты выиграл кругов, а не сколько у тебя в сумме голосов по стране. Такое в Англии бывало неоднократно. Вот в этом смысле, поэтому Трюдо вот уже давно, уже там с 19 года на тоненьком, да, находился, потому что количество мест в парламенте не отвечало рейтингу.
Да.
Ну, все, как история заканчивается, поэтому 10 лет это уже очень много. Вот это для там, Канады последнего века, это рекорд. Так что будет новый премьер, скорее всего, это будут консерваторы во главе с Польевром. Вот. Но им будет проще и удобнее договариваться с новым президентом США. Так что здесь Трамп вообще ни при чем. То есть отставка Шольца, отставка Трюдо не имеет к Трампу никакого отношения. Это чисто внутриканадские, внутринемецкие вещи.
Да, друзья, напоминаю, что программа «Без посредников» у нас политолог Александр Кыни в гостях. Здесь только вы задаете свои вопросы в чате, а я их зачитываю. В чате пишут «ставьте лайки», Федор пишет, Ирина, спасибо огромное. Да, друзья, присоединяйтесь, ставьте лайки Александру Кыневу. И Юрий из Рязани, 35 лет, задает такой вопрос. Александр, вы известны в том числе и как путешественник. Наверняка на вашем холодильнике много магнитов из разных стран. На какую из стран надо равняться России в плане устройства общества?
Скажем так, универсальной системы устройства не существует. Нет идеальной избирательной системы, так же, как нет идеальной системы госустройства. Страны очень сильно отличаются, есть некий набор механизмов, которые, скажем, подбираются с учетом истории страны. Потому что, ну, есть как бы теория исторического конституционализма, она говорит о том, что не бывает чистого листа. То есть вы всегда имеете дело с неким прошлым, с некими там, мифами, представлениями, привычками там, и так далее, с некой традицией, на которую все равно нужно учитывать. Никогда не получится так, чтобы вы слепили что-то, вот как вам хочется. У материалов тоже будет какое-то свое сопротивление, свои особенности, что-то еще. То есть, грубо говоря, вы можете мечтать о чем-то, что вот о них не построить ли нам. Но когда тут будет, возьмете конкретный материал, выяснится, что вы построите не то. Или оно будет не так функционировать, или оно развалится, или что-то еще. Ну, вот теория исторического институционализма, да, это попытка, как, ну, по сути дела, это как эффект бабочки, да, то есть можешь поменять элемент, ну, чуть-чуть, ну, что-то меняется маленькое в прошлом, а будущее уже совсем другое. То есть в этом смысле копирование систем бессмысленно и невозможно. Их очень мало, вообще систем, которые абсолютно одинаковые. Есть какие-то нюансы. Это как там, с буквами. Количество букв в алфавите там ограниченное, а слов можно создать бесконечное множество. Поэтому копировать никого не надо. Надо изучать, смотреть историю страны. Значит, вот с тем, чтобы, во-первых, институты, которые вводятся, опирались на какие-то вещи, которые уже исторически сложились в обществе. Да? Какие-то элементы, которые уже когда-то были апробированы, которые присутствовали.
Например? Например.
Надо, например, избирательная система. Да, я, например, сторонник того, что для России подошла бы система многомандатных пропорциональных округов. Она уже применялась в России. Это были выборы учредительного собрания 1917 года. Эта система была введена в Финляндии перед этим. Она же на выборах учредительного собрания тоже не с неба упала. Она перед этим была пробирована в Финляндии. Финляндия до сих пор жива. Финляндия до сих пор выборы по этой системе проводит. Но она там менялись, конечно, отдельный элемент. Но основной каркас системы тот же самый, там, и так далее. Плюс система должна учитывать неоднородность общества, неоднородность страны, наличие меньшинств там, и так далее. То есть множество разных элементов, которые влияют на то, чтобы каким-то образом избирательная политическая система решали эти проблемы. Допустим, если страна очень неоднородная, если есть какие-то локализованные, скажем, например, группы избирателей, но которые в масштабе страны под списком не могут быть представлены, значит, нужно находить элементы какие-то иные. Значит, тогда подписки полностью не проходят. Значит, нужно тогда делить на либо несколько округов по спискам, либо многомандатные округа, либо что-то, либо смешанная система, либо что-то еще. Всем очень много. Поэтому в этом смысле главное резюме: идеальной системы нет. У каждой системы есть свои плюсы-минусы и недостатки. Страны меняются, эволюционируют, и они тоже меняют свои системы, глядя на то, как меняется общество. Но это не то, что должно решаться с кондачка. Это не то, что нужно навязывать, потому что кому-то очень хочется. Это вещи, которые должны решаться путем общественных дискуссий, референдумов там и так далее. Вот, на мой взгляд, идеальный пример, как проводилась реформа, Новая Зеландия. Когда-то, так же, как в других английских колониях, система была как в Англии. То есть Англия везде копировала свою систему мажоритарные округа. Но, скажем, нынешняя система в Австралии абсолютно другая. Там двухпалатный парламент, там многомандатные округа, значит там в верхней палате. Или, допустим, в Новой Зеландии. Там система смешанная вообще, более похожая на немецкую. Но как они ее меняли? Взяли, была комиссия, да, создана при парламенте. Была и власть, и оппозиция, и общественники, там, и представители вот, коренного населения маори. Значит, они вначале вводили этнические квоты, потом стали обсуждать систему перехода к смешанной системе. Значит, провели референдум по отношению к этой реформе и так далее. То есть это был очень долгий процесс, и систему не применяли, пока все не договорились друг с другом. И новоисландская система, на мой взгляд, в мире одна из лучших, одна из наиболее эффективных и так далее.
Ну, кстати, вот, мало мы про нее знаем, мало про нее кто-то рассказывает.
Мы вообще мало знаем про другие страны мира, потому что это сложно, куча специалистов и так далее. И власть же она в основном выхватывает то, что ей нужно. То есть она видит, что у нее рейтинг падает. Ага, так как бы нам вот, что у нас есть там в загашнике избирательных технологий, чтобы эту проблему решить? Ага, вот такая-то система есть где-то. Ага, вот мы сейчас скажем, что это международный опыт вводит. Они не международный опыт вводят, там много всего разного на все случаи жизни. Они вводят то, что им угодно здесь и сейчас, остальное манипуляция для общественного мнения. Поэтому, на мой взгляд, нужно решать проблемы во-первых, поступательно, то есть путем диалога, путем дискуссии, путем апробации. Вот, у нас страна большая, и вполне можно какие-то вещи экспериментально вводить в отдельных регионах. Смотри, как они работают, не работают, там, и так далее. У нас для этого все возможности, просто у нас все это примитивизировалось, и сейчас у нас система, скажем, например, на выборах в региональный парламент одинаковая, что в Москве, что в Щукотке, что в Дагестане. Но это бред сивой кобылы, потому что абсолютно разные территории, разные структуры и состав населения, там, разная степень доступности там, районов, городов внутри, и, скажем, если Москвы, скажем, наоборот, подписки были бы более удобны, потому что люди живут в одном районе, там работают в другом, учились в третьем и так далее, перемещаются по городу, и понятие городского единства может быть важнее, чем как районного, условно говоря, да, и если подписки были бы логичные, правильно, а их в Москве как раз нету. В Москве у нас они их отменили, потому что тогда власть бы имела меньше места, и она решает проблему просто контроля, а не проблему развития города.
А вот тут, Александр, извините, я перебью, Григорий просто здесь добавляет, России нужно было равняться на США, создавать такую же федерацию, максимальный суверенитет регионов.
Это утопия, это тоже такая мифологема, которую любит часть представителей нашей оппозиции. Американскую систему создать нигде нельзя, потому что американская система, она единственная, уникальная, потому что она создавалась в чистом поле. Мы говорили про ситуацию чистого листа. США строились с учетом общественной дискуссии среди экспертов, когда не было ничего. Они были почти не ограничены историей и какими-то институциональными такими наследием институтов прошлого. Да? То есть они приехали, вот чистое поле, вот мы создадим так, как мы хотим, мы сделаем новые правила, и это был один уникальный случай, когда страна возникла снизу вверх. Но чтобы этого сделать, надо иметь чистое поле, а его нету. Где это чистое поле? Есть живые люди, есть история государств, есть там история расселения, и как бы есть опыт огромный, там, успешный, неуспешный, разный, но его нельзя игнорировать. Поэтому американскую систему нельзя нигде вести. Ее никто больше, ни одна страна мира нигде не смогла вести. Но можно спорить, что вот похожим образом устроена Австралия, тоже путем заселения и создания института снизу, ведь Австралия как единое государство тоже возникла не сразу. Вначале были колонии, как бы вот, это же федерация, да, и степень, скажем, автономии региональных властей в Канаде очень высокая. Очень высокая. Там полномочия правительства федерального тоже не такие большие. Но это уникальные случаи. Их нельзя повторить, потому что, да, если вдруг люди куда-то улетят там, на новую планету, наверное, там это можно по таким лекалам построить. Но с тем, что уже сложилось, нет, не получится.
Да. Друзья, напоминаю, Александр Кынев, политолог, у нас в гостях в программе «Без посредников», где вы задаете свои вопросы в чате с трансляции, я их только зачитываю. Ставьте лайки обязательно. У нас YouTube блокирует, вы знаете, и чем больше лайков, тем по алгоритмам выше поднимется ролик. Поэтому, друзья, не забывайте ставить лайки и поддерживать нашу дискуссию. Здесь много вопросов по регионам. Александр, специалист по региональной политике, Том задает вопрос, возможно ли в ближайшей перспективе объединение регионов Ненецкого автономного округа и Архангельской области. Уже происходит слияние органов прокуратуры. Есть ли еще какие-то предпосылки из истории подобных объединений? Спасибо.
Но власть давно бы это хотела. Ну, как бы мы знаем, что заявления на эту тему делались много раз, но хочу напомнить, что последняя попытка это продавить закончилась тем, что на референдуме по Конституции в 2020 году Ненецкий округ за это не проголосовал. За поправки, да, это чисто протестное голосование. Поэтому власть тоже смотрит, согласятся люди или нет. Вот. Очевидно, что в Ненецком АО ну, как бы люди не хотели бы терять свое право самостоятельно решать основные проблемы развития. Там проблема истории еще и экономическая, потому что округ нефтегазовый, да, и уровень доходов там, ну, во всяком случае, в тот период, когда цены были высокие, превышал Архангельской, скажем, соседний регион Архангельской области, который номинально на АО входит. Как эта проблема решалась? Да? То есть вот здесь ситуация похожа, что в Тюмени, что в Архангельске есть материнский субъект, да, беднее, и есть вот входящие автономные округа, где другой уровень доходов. Это решалось за счет путем перераспределения. Скажем, например, было заключено соглашение в Тюменской области с округами, оно постоянно пролонгируется на следующие там, несколько лет. Есть программа сотрудничества, где решаются общие проблемы для всех трех регионов, скажем, там, связанные, например, с транспортом, с переселением из округов на юг области и так далее, и туда вот округа скидываются, и какие-то вот совместные проекты в рамках этой программы сотрудничества решаются вот за счет этого общака, да, финансового, куда регионы свои деньги отдают, что-то там строится на юг области, ну, это весь некая логика, потому что, допустим, например, уезжают пенсионеры там с Ямала на юг Тюмени. Ну, было бы логично, чтобы там Ямал в это дело вкладывал какие-то свои деньги и так далее. Вот была попытка тоже вот это вот условную самостоятельность в обмен на деньги, да, реализовывать с Ненецким округом и Архангельским, но гораздо более тяжело и сложно там все изначально шло там и так далее. Вот. Я думаю, что все равно власть она ориентируется на мнение людей. Вот,
хотя казалось бы, да.
Ориентируется. То есть, ну, знаете, кричать, что власти плевать, не плевать власти. Вот, знаете, это тот же самый случай, когда вот вы идете по улице, да, и вот, ну, очень хочется что-нибудь сказать, наболевшее, да, ну, вот если вы будете говорить там человеку, который в два раза вас больше по размерам, вы вряд ли это скажете, да, вот, а там вот, кто вам не ответит, вы можете скажете. Вот, власть точно так же, она смотрит население, да, вот, она будет реагировать, не будет, тоже считает плюсы-минусы, почему, например, не ликвидирует там, Тюменские округа, а потому что будет огромный мегасубъект в середине страны, который делит ее на две части. И реальный элитный вес главы этого региона моментально поменяет расклад во всех федеральной элите. Надо кому-то это надо или не надо? Мне кажется, не надо. Там, и так далее. Зачем платить монстра, условно говоря? Вот. Вообще, что касается объединения территорий, конечно, если власть сильно захочет, можно сломать через колено кого угодно. Мы это понимаем. Но надо ли это? Да? Нужно ли это? То объединение регионов, которое было у нас в нулевые годы, это была такая, ну, номинальная унификация, то есть номинальное упрощение асимметрии федерации, когда ликвидировали эти малочисленные округа, Ивентийский, Таймырский, два Бурятских там, и так далее, вот, и влили в большие субъекты. Ну, к чему это привело? Это к тому, что территории, вот, которые утратили статус субъекта, просто стали деградировать. Стали терять население. Там население везде практически упало очень сильно. Там упали зарплаты, упали доходы. Раньше у них, скажем, были свои лоббисты в парламенте федеральном. Они могли за счет этого там, получать деньги какие-то, на какие-то проекты и так далее. А сейчас про них просто забыли, у них просто нет голоса. Вот. И естественно, их проблемы решаются по остаточному признаку, а их некому защищать. Поэтому там везде ситуация стала хуже. Практически во всех смыслах этого слова. Ну, тот самый случай, когда вот у вас, скажем, есть, например, дырка, там, не знаю, в стене, там что-то там треснуло, осыпается. Вот. Можно взять и провести ремонт. А вот случай с ликвидированными округами просто взяли и повесили плакат на эту дырку. То есть, то, что вы о проблеме перестали говорить, то, что вы растворили ее в общей статистике, территория-то лучше жить не стала.
Вот. Это ключевое. Да, Глеб из Новосибирска задает вопрос. Александр, вы когда-нибудь хотели или планируете, может быть, в будущем стать депутатом?
Господи, вы знаете, ну, я уже не мальчик, мне через
Ого.
там 2 недели, мне через 2 недели будет 50 лет, вот, да, мне уже скоро, да, я родился в январе 75-го года. Знаете, мне кажется, что в юности, когда ты совсем молодой, наверное, там кто-то о чем-то мечтает там, и так далее. Мне кажется, чем люди взрослее, тем они больше ориентированы на внутреннюю гармонию и покой. То есть мне главное заниматься тем, что я люблю, и тем, что мне приносит моральное удовлетворение. Вот, если, как, скажем, в современных условиях, если вот сейчас в России, в том виде, как она и существует в настоящее время, ну, я боюсь, что на посту депутата там добиться чего-то будет очень сложно. То есть работать статистом я не хотел, я бы не хотел. Вот. Если ситуация в будущем будет меняться, если будет какие-то возможности чего-то добиваться всерьез, ну, может быть, тогда, наверное, будут какие-то там, может быть, другие мысли об этом. Вот в той роли общественной, политической в России, где я нахожусь сейчас, я не очень понимаю, что я могу сделать больше, чем как эксперт, который высказывает свою позицию. Вот, потому что соглашаться с какими-то вещами, которые мне чужие, я бы не хотел. Вот, то есть мы же понимаем, что, скажем, сейчас куда-то идти, то либо ты будешь идти в активной противофазе, и тогда, в общем, как бы ты себе ты ничего никому не поможешь, но себе испортишь жизнь, если ты будешь в это лезть. Вот. А сливаться и поддерживать кто-то тоже не хочет. Поэтому лучше, может быть, сейчас самое разумное, правильное, пытался сохранить некую независимость, находясь в стороне от этого, высказывая публичные вещи в тех фразах, которые могут быть услышаны, пытаться находить язык, чтобы тебя услышали, на что-то повлиять. Кстати, иногда удается. Хочу сказать, что за многие годы публичной экспертизе, да, в тех статьях, в исследованиях, которые ты пишешь, бывали случаи, когда, скажем, например, грамотный анализ какого-то там постановления или какой-то нормы, которую предлагалось ввести, приводили к тому, что эти законы менялись. Как бы, то есть я не могу сказать, что работа эксперта в этом смысле без такая неблагодарная. Есть случаи, когда на какие-то вещи там, я, мои коллеги за эти годы влияли.
Очень важно. В чате пишет Ира Быкова. Александр роскошно выглядит лет на 30-35. Да, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Александра Кренева, тоже после эфира, если кто-то еще не подписан. И не забудьте поздравить через 2 недели с днем рождения. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, а потом продолжим программу «Без посредников». Оставайтесь с нами. Да. Пока что мы не ушли, я так понимаю. Или, Вань, поставишь рекламу? Так, друзья, я не понимаю пока что, что происходит. Друзья, напишите в чате, пожалуйста, мы ушли на рекламу или не ушли, а то пока что я не совсем вижу, что происходит. У нас из чего состоит реклама? Это Алексей Алексеевич рассказывает, как обращаться с телеграм-каналом «Живой гвоздь», что нужно туда подписываться. И сейчас у нас там тоже проходят прямые трансляции. Правда, нельзя задать вопрос в телеграм-канале, но тем не менее можно послушать. Вот, так как у нас сейчас проблемы с Ютубом, с блокировкой, мы пытаемся выходить на разных площадках на всякий случай, если вдруг что-то заблокируют. Да, рекламы нет, пишет Ваня. Ну, как говорится, ладно, тогда рекламы нет, Вань, ты мне напиши, пожалуйста, когда у тебя будет возможность поставить эту инструкцию, как нашим зрителям перейти в телеграм-канал в перспективе, а мы с Александром тогда продолжим отвечать на вопросы зрителей. Друзья, спасибо большое за обратную связь, а то так бы я и не поняла, что вообще у нас там происходит. Продолжаем отвечать на вопросы, тем более, что у нас чат активно их задает. Надежда. Об актуальном. Александр, здравствуйте. Прокомментируйте интервью Зеленского Лексу Фридману. Если посмотрели.
Ну, это вопрос как-то сразу будет вызывать эмоциональную бурю с любой стороны, как бы ты ни высказал, Я не являюсь поклонником Владимира Зеленского, сразу могу сказать. Ну, вот, я думаю, что, ну, скажем так, есть вещи, которые, наверное, другой бы человек на этом посту делал хуже, вот, в тот тяжелый момент, когда там началась спецоперация, когда нужно было там спасать государство, условно говоря, там и так далее. Вот. Но есть глобальное видение. Мне кажется, что все-таки Зеленский это шоумен. шоумен без большого стратегического видения будущего страны, без четкого понимания, без какой бы то ни было внутренней реальной признанности демократическим институтом, нет там ничего этого. Да, это вот довольно циничный человек, который максимизирует свой эффект нахождения во власти, себя и своих друзей. Вот. Да, он может делать сильные поступки там, и так далее, но никакой морали на горизонте я там не вижу вообще. Та публичная позиция, которая, скажем, является, по сути, политикой украинского государства последние годы, это дремучий национализм, это превращение борьбы за дискриминацию русских как представителей там, России в некую идеологию, что абсолютно дичь и нонсенс. Это никакого отношения к современной теории прав человека не имеет. То есть бороться за дискриминацию кого бы то ни было по принципу гражданства – это дикость. Вот поэтому современная Украина за последние годы упала по всем рейтингам демократичности. Нет там сегодня никакой демократии. Да, это сегодня авторитарное государство, где жесткая цензура, где там, за эти годы разгромлены оппозиционные СМИ, оппозиционные партии, куча людей там мигрировала, там арестована, посажена и так далее. Гордиться там абсолютно нечем. Вот, превращать Зеленского в белого принца просто потому, что Украина жертва в случае конфликта, это неправильно. То есть, на мой взгляд, это абсолютно неправильное превращение кого-то в героя, который мог, то есть в некую роль публичную, которую, на мой взгляд, Владимир Зеленский не заслуживает. Это моя точка зрения. То есть я считаю, что да, какие-то вещи, да, ну, наверное, он сделал, особенно когда произошла эта трагедия, наверное, скажем так, лучше, чем может быть кто-то другой, но то, что сейчас вот, там происходит, не знаю, вот, скажем так, те мои знакомые украинцы, кого я знаю, которые, в том числе уехавшие в Европу, вот, они все происходящего там не восторг.
Угу. Но а что он может сделать сейчас на своем месте? Ну, будучи в той ситуации, в которой он оказался.
Давай, я не хотел бы продолжать тему личных
отношений
Зеленского.
Да,
вот,
да,
вот.
Да.
Я бы сказал это так, что до начала спецоперации ни у кого не вызывало вопросов, что Украина крайне коррумпированная государство. И там любые европейские экспертные там, мероприятия, в которых я участвовал за эти годы многократно, много раз, в том числе они проходили и в Киеве там, и так далее, там, с украинскими экспертами. Вот, когда речь шла про какие-то большие проекты, постоянно все всякие разы политики европейских организаций, у кого там, вот, жаловались на украинских партнеров о том, что вот, там, воровство, подделка отчетности, невыполнение обязательств и так далее. То есть, ну, это было общее место. И вдруг, значит, после того, как, значит, нам нужно было решено, что нужно поддерживать Украину любой ценой, говорить о том, что в Украине есть коррупция, стало неприлично. Ну, а что, Украина вдруг превратилась из одного дня в крайне коррумпированного государства абсолютно честное и прозрачное, что ли? Нет, конечно. Ну, поэтому вот это то, с чего мы начинали. Вот нельзя превращать в черное и белое. Говорит, что вот раз на жертву, то это белый прекрасный ангел, который не ворует, где полная демократия, но это все неправда, это все не так.
Марина из Сахалина задает вопрос. Сахалину привет большой. Александр, что вы думаете о ситуации с губернаторами Сахалинской области? Просто у нас ни один губернатор не доживал полный срок. Такое ощущение, что кто-то когда-то проклял это кресло. У нынешнего губернатора Сахалина как-то часто меняются люди в правительстве. Вы как думаете, уйдет ли он или его уйдут? И то, что ему нарисовали более 80% на выборах, как-то очень смущает.
Ну, читатель не совсем прав. С точки зрения истории, все-таки Игорь Фархудинов, хотя он разбился в вертолете, но это все-таки был не первый срок. То есть сказать, что ни один губернатор полный срок не досиживал, неправда. Фархудинов досиживал, да, ну, просто один из сроков не до конца, но все-таки остальные-то до конца. А другие, да, остальные, в общем, Малахов был назначен потом, не сидел, ушел в отставку. Затем там был Хорошавин, который мы знаем, чем кончил. А в дальнейшем уже так Кожемянко или Маренко. Ну, как сказать, Сахалинская область это очень нестандартный регион, потому что регион фактически освоение которого заново началось только после Второй мировой войны, то есть регион, где как бы произошла как бы смена населения по понятным геополитическим причинам, да, после Второй мировой войны, когда там японцы выехали, очень многие корейцы уехали там, и так далее, и в основном по сути дела и как бы он был заново освоен уже как бы, в рамках там, Советского Союза. Практика, чем население менее укоренено, с точки зрения истории, тем она более независимо себя ведет. То есть это все, на Сахалине практически нет там, сельских населенных пунктов, он абсолютно городской регион. Да? То есть, ну, там и номинально как бы, давно уже нет районов, там фактически городские округа, но по факту там нет сельского населения. То есть это регион с недавним освоением, с отсутствием каких-то консервативных патриархальных традиций, которые давлеют над многими регионами. Поэтому в этом смысле плюс он более молодой по составу за счет этого. Да, вот, с довольно высоким уровнем доходов при этом. Но в то же время сложные условия жизни, климатические, да, дороговизна продуктов, когда там доводится, водится и так далее. И так далее. Вот, сочетание большей независимости с тяжелыми условиями жизни всегда рождает, ну, скажем так, довольно самостоятельный тип электорального поведения. То есть в этом смысле регион всегда был довольно конкурентным. Кстати, выборы Сахалинской областной думы, как-то проходили в свое время еще при Малахове, были одними из самых конкурентных в региональных выборах России за все последние 25 лет. Вот. Понятно, что сейчас как бы вот сюда общее по стране, когда, ну, скажем так, и те регионы, которые когда-то были демократические, и те регионы, которые когда-то были авторитарные, они все сблизились к некой средней. То есть различий стало меньше, да, то есть они все стали вот такими более похожими друг на друга. И, конечно, сейчас сказать, что, ну, Сахалин, в общем, примерно такой же, как все, да, то есть каких-то больших отличий нет. Но все равно, если мы посмотрим, разница все-таки есть. На мой взгляд, компании, скажем, муниципальные, избирательные или там областную думу проходят на Сахалине намного демократичнее, чем в средних регионах России. Там, посмотрите, скажем, нынешнюю городскую думу Южно-Сахалинска. Там, то есть, ну, просто, когда ты находишься внутри региона много лет, ты не знаешь, что творится в других, люди сравнивают свою жизнь с каким-то сферическим там, конем вакууме. Им кажется, что вот, у нас все плохо, потому что они видят только плохое. Да? То есть им тяжело сравнить себя с другими. Вот, на мой взгляд, даже сейчас все равно демократии на Сахалине больше, чем во многих других регионах страны. Но это регион такой. Регион сложный, самостоятельным населением, где очень много там, активных людей там, в малом, среднем бизнесе там, и так далее. То есть в этом смысле вот, это регион, который там, выстроить в колонну и послать, сказать, что вот теперь так, тяжело и сложно. И он всегда имел какую-то... Вот, люди на Сахалине всегда показывали какое-то свое мнение и на региональных, и на муниципальных выборах. Хотя губернатора сейчас это не покажешь, потому что, ну, там, институт не позволяет. Но в основном люди показывают, мы это видим.
Да.
Поэтому, ну, наверное, многие там регионы с вами не согласятся, потому что они оценивают себя безотносительно от других регионов. Но я вас уверяю, что в других регионах ситуация сегодня намного хуже зачастую.
Вот, поэтому все познается в сравнении. Джейн пишет: ого, Александр себя губернаторов Сахалина знает. Да и не только Сахалина, поверьте.
Я не только Сахалина, я знаю губернаторов всех регионов. Я многих, знаете, скажем, ну вот, я не знаю лично Лимаренко, но с Хорошавиным было время, я общался все время когда-то. Да, то есть мы в свое время приезжали с экспертами, там была большая там, группа. В 2010 году мы встречались, в том числе и с Хорошавиным, несколько раз встречались, беседовали и так далее. Ну, вот, я знаю некоторых людей из нынешнего правительства, ну, как бы их прошлом, там, в прошлой работе, мы когда-то с ними пересекались. То есть, я многих людей знаю из Сахалина.
А вы из Петербурга, Бегло, вы знаете, вот тут тоже зритель задает этот вопрос. Александр, каковы причины для властей постоянно продвигать губернаторы такого токсичного персонажа, как Беглов? Ну, неужели нет рационального, нейтрального технократа?
Давайте я не буду оценивать личность кого бы то ни было. Я про личных качества никого сегодня вообще не говорил. Да? То есть я в основном говорил именно про качества, связанные с профессионализмом и соответствием занимаемой должности. Петербург – сложный город, просто в силу своей экономической и политической значимости. Найти на пост главы этого региона человека, который устраивал всех, нельзя. Это невозможно. Смотрите историю Петербурга. Были не годы после Советского Союза, за всю историю, которую вы вспомните. Был ли в Питере хоть один город, глава города, не знаю, первый секретарь горкома и так далее, которого бы жители любили? По-моему, это такая питерская особенность,
Пугал.
что любой действующий начальник в Питере, я говорю, мы говорим про Петербург,
А, про
сейчас говорим
Питер.
про Питер, мы говорим как РСБ, то есть я не помню в истории Петербурга ни одного руководителя города, ни в советские, ни в российские годы, который бы пользовался массовой любовью. Для каждого из них в те годы, когда он работал, была ну, просто масса всего. Но это такая особенность города, где власть, в принципе, не принято любить. Ее принято всегда за что-нибудь там вот наказывать. Там это. И была Валентина Ивановна, Валентина Ивановну мочили. Потом пришел Полтавченко, Полтавченко. Когда был Собчак, уж Собчака-то, да, в
Ну,
свое
вы
время.
помните.
И он даже
Александр Невзоров,
в итоге
как
не,
его мочили.
в итоге не избрался, да, там на второй срок и так далее. То есть, мне кажется, это особенность городской культуры, вот такого франдерства, где власть, в принципе, принято не любить. Я думаю, что человека, который бы устроил Петербург как губернатор, не существует.
Вот и
Это моя
все.
точка зрения. Я думаю, что любой человек на этом посту вот, был бы подвержен остракизму, любой, с той или иной стороны. Вот, вот на этом фоне, ну, скажем так, у Беглова есть очевидные публичные проблемы, их невозможно не видеть. Да? То есть это касается там, умения коммуницировать с людьми, там, ораторских способностей и так далее. Но нельзя отрицать, что у него есть богатый номенклатурный опыт. И какие-то вещи там, чисто такие бюрократические он решает вполне себе эффективно. То есть здесь тоже, не, я думаю, что вот, пускай меня проклинают 25 раз, тоже не все не так однозначно. Есть у него свои плюсы, есть свои минусы. То есть ну, давайте смотреть на всех предыдущих в том числе.
Да. Пишут Ира Питерцы, знатные оппозиционеры. Да, есть такое. Друзья, напомню, программа «Без посредников». Александр Кинев сегодня у нас политолог в гостях. Вы задаете свои вопросы в чате трансляции, я их только зачитываю. К сожалению, рекламу мы не покажем с инструктажем о том, как можно подписаться на телеграм-канал «Живого гвоздя». Нет возможности. Но я так вам расскажу. Переходите в телеграм-канал, подписывайтесь, и там регулярно сейчас идут трансляции наших эфиров. Кто-то из зрителей написал, что там нет звука. Есть такие проблемы, мы будем эти проблемы решать. Но если вы установили специальные сервисы, которые мы не имеем права рекламировать, какой-то обход блокировок и смотрите YouTube, это прекрасно и замечательно, поскольку здесь у нас есть с вами обратная связь. Тут задают вопросы тоже в чате. Юрий, были ли в политической истории случаи, когда вернувшаяся из эмиграции оппозиция успешно приходила к власти? Можно ли считать удачным примером Ленина и его соратников?
Такие случаи бывали, но смотрите, давайте все-таки разделим случаи прихода к власти бывших оппозиционеров на две большие группы. Одно дело, когда это люди приходят к власти в ходе неких легальных внутренних процедур, без внешнего вмешательства. И другое дело, когда они приходят на неких внешних штыках. То есть, по сути дела, как бы, ну, это, ну, это может быть и прямая, там, условно, оккупационная администрация, да, а может быть, скажем, администрация при очень сильной внешней поддержке, да, навязанная, да, там, ну, здесь можно вспомнить Ирак, например, да, после Хусейнинской, когда там СИБы вошли, там многие представители политической миграции, но они как вошли? Их привезли, да, условно говоря. Вот, значит, приход Хомейни. Был ли он возможен без активного участия стран извне Ирака, Ирана? Мне кажется, нет. Ну вот сейчас умер Катар, да, и некоторые, например, в том числе там предъявляли покойнику о том, что вот там, если была другая американская политика, может быть, мы не получили бы Хомейни, не получили бы Исламской Республики Иран. В случае, скажем, возвращение в политику мигрантов на высокие посты без внешнего вмешательства тоже были, конечно. Но в основном, как правило, это были люди, которые уже занимали крупные посты, у них уже был опыт, имя, репутация, и там они, например, уехали, был военный переворот. Или что-то случилось. Ну, например, Хуан Доминго Перон. Перон был президентом Аргентины после Второй мировой войны, его в 55-м году свергли, и он уехал в эмиграцию. И он вернулся в Аргентину 19 лет спустя. 19 лет жил в эмиграции. Но там, был, ну, там были его сторонники, была партия, пусть и сиалистская, которую он фактически возглавлял, живя за границей там, и так далее. И, соответственно, он вернулся, избрался и через год умер. Да, то есть у него как бы последнее пребывание у власти было очень коротким. И президентом стала его вторая жена Мария Стелла Мартинес де Перон. То есть случаи возвращения из миграции бывали. Ну, Бенгазир худо приезжала, уезжала там и так далее. То есть, ну, это не, такие случаи есть. Но вопрос в том, а вот какова доля, каковы шансы вот, между случаями, когда уехали в никуда и все потеряли, и теми, кто вернулся. Вот на самом деле удачных примеров не очень много, а примеров неудачных огромное количество. Если мы, скажем, посмотрим Африку, почти в любой африканской стране будут уехавшие оппозиционеры, которые живут давно там в Европе, в Америке или где-то еще. Посмотрите Азию. И кто, ну, многие из них вернулись. Посмотрите на историю России. Вот там белая миграция, да, миграция после там Октябрьской революции. Сколько людей уехало? Они тоже мечтали вернуться там и так далее. Кто-нибудь смог? Нет. Есть отдельные частные случаи там, возвращения мигрантов в политическую жизнь стран Прибалтики. Там, Валдас Адамкус, там, Лайра Вики Фрейберга там, и так далее. Значит, но это единичные частные случаи, да, личных людей. Это почти всегда, когда мы говорим о чьей-то судьбе, это личная судьба человека. Институциональное возвращение оппозиции как некого сообщества, как некой организации, я такого не помню.
Ну, поэтому, а Ленин?
Я думаю,
тут Ленин был.
Но опять-таки, Ленин вернулся в личном качестве. Ну что, вся ВКПБ, что ли, была миграцией, что ли, или нет? Либо лично Ленин миграция, да, все-таки как бы организация, основная сеть была здесь, да, они отдельные люди уезжали, но не вся же партия уехала, и партия приехала. Там, это, нельзя вывести весь актив, да, и потом считать, что этот актив приедет назад. Это тоже частный отдельный случай. Это была, кстати, не очень долгая миграция, по большому счету, так смотреть. Вот, и самых долгих периодов отсутствия, ну, вот, наверное, это Хамейни очень долгий период отсутствия. И вот я упомянул Перона, да, Перон там 19 лет в миграции, это очень долгий период, там, и так далее. Вот. Поэтому все бывает. Но, подчеркиваю еще раз, в основном то есть, это личная история конкретных людей. Если это да. переносить сегодня, я бы... На мой взгляд, картина будет примерно такой же. То есть львиная доля тех, кто уехал, тех, кто встроился в новую жизнь, чем дольше ты в отъезде, тем меньше шансов, что ты вернешься. Ты уже интегрируешься в новое общество, адаптируешься, у тебя там уже работа, карьера, семья, дети. То есть там огромное количество корней, которые ты рвать уже не будешь, если нет какого-то ЧП. Поэтому, да, там тоскуешь, чем дальше, тем меньше. Вот. И, ну, какая-то часть вернется. Ну, какая-то. Поэтому я думаю, что вот из тех, кто уехал за эти годы, львиная доля, наверное, не вернется никогда. И чем больше будет интервал между отъездом и некой демократизацией, тем доля будет меньше. Вот. Но кто-то вернется. Вот. Единичные случаи, бесконечно, будут, обязательно будут, не может, не будет. Да? То есть, ну, вопрос на каких ролях? Я не думаю, что на первых. Я думаю, что где-то вот, может быть, там вот в качестве младших партнеров, как каких-то командах. То есть, например, если люди были уважаемые, там, эксперты, ученые, может быть, бывшие чиновники с богатым опытом, конечно, они многих знают в нынешней элите. Если, скажем, их друзья через какое-то время вдруг займут какие-то должности, станут министрами или кем-то еще, они могут по старой дружбе, ну, типа, ну, что вот там Ваня там сидит, там, как он там, позову-ка его, да, вот, пойду посоветуюсь, если товарищи не против, мы его позовем. Ну, его же не начальники позовут, да, скорее всего, а куда-нибудь там в команду.
Будем посмотреть, зритель пишет.
Поэтому вот в таком варианте, да, а то, что они там на белом коне, как новая власть, старые разошлись, и скажут, вот, друзья, приходи, спасибо, что вернулись, вот вам ключи от царства, вот вам хлеб-соль, управляйте нами, такого не будет.
Ну и на штыках тоже, то, что приедут, тоже не будет, правильно?
Ну, вы знаете, Россия слишком большая страна, чтобы прийти на штыках. Можно на штыках прийти в Панаме, как в США в 89 году, когда их кандидат проиграл президентские выборы, по официальным данным Гильермо Эндара, в США была интервенция, и, значит, просто-напросто объявили Эндару президентом. И все. Но это Панама, ну, где Панама, где Россия, да, и каков размер той страны.
Да. Друзья, напоминаю, что у нас программа «Без посредников». Немножечко времени осталось. Я напомню, что вы поддержать «Живой гвоздь» можете, зайдя на сайт «Дилетант.ру». shop, и там сейчас представлена книга, даже не книга, а серия целых книг «Великие художники». Может быть, кто-то из наших зрителей уже приобретал что-то из этой серии. Леонардо да Винчи, Боттичелли, Клод Мане, Айвазовский и многие другие величайшие художники представлены в ограниченной серии. Там рассказано про их жизнь, там представлены их работы и истории работ, самое главное, как они их написали, что их вдохновило и так далее. Поэтому, друзья, если захотите поддержать, то заходите на diletant.com шоп и приобретайте книги, которые там представлены. А также можно поддержать через Boosty, отправить донат. Почему-то Donation Alerts как-то плохо принимают в последнее время через российские карточки, поэтому вот рекомендуем, если вы пользуетесь российскими карточками, то подписываться на Boosty. Все-таки, тем более, что там Алексей Алексеевич стримы регулярно проводит с отчетом о том, куда пошли ваши средства. И здесь зритель, во-первых, комментирует: Полтавченко, хоть и губернатор Жлоб, но меньше всех других губернаторов нанес урон городу, потому что ничего не делал. Ну, это тоже как частное мнение. И здесь задает вопрос зритель, к сожалению, не представился. Друзья, представляйтесь, пишите, с какого города и сколько вам лет. Какой институт в России сегодня больше всего работает на благо граждан, если такой вообще есть?
Ну, вы знаете, я вот а что означает работать на благо граждан, я не очень понимаю. Что имеется в виду?
Нет,
Это какая-то чистая абстракция. Да, то есть на благо граждан, что дороги строят на федеральные деньги, это на благо граждан или не на благо граждан? Вот метро строить, да, значит, это на благо или не на благо? Или что еще? То есть, вот, я не понимаю здесь, во-первых, что считать благом, а второе, как сравнивать, в чем сравнивать, в чем? В потраченных деньгах, ну, в деньгах было денег, очевидно, федерального центра больше, чем у регионов. Поэтому реально он тратит больше денег. Можно сказать, что местное самоуправление, оно как бы ближе, да, к населению, но другой вопрос, а денег у него сколько? Вот, в чем измерять? Поэтому мне кажется, такой чистый популизм, который измерить сегодня никак нельзя. Вот. Можно посмотреть на социологию. Кому там доверяют, кому не доверяют. Вот. Ну, у нас мало меняется. Мы знаем, что у нас традиционно граждане доверяют в основном армии, потому что, видимо, там она воспринимается как часть общества, там служат люди. Всегда
армии.
Очень неплохо доверяют. Да, ну, я не видел, не знаю, последних опросов, но насколько я помню, у нас армия всегда, именно армия, не чиновникам, а армия как институту, нам всегда доверяли, всегда довольно высоко доверяли, кстати, церкви. Доверие к церкви оно снижалось, но в целом по обществу оно достаточно высокое. То есть, когда не про конкретно чиновника, да, а про институт. Всегда кому доверяли, всегда очень плохо. Профсоюзам никогда не доверяли. Потому что всегда воспринимали как чистую номенклатуру. Никогда не доверяли особенно депутатам, потому что не понимали, что это такое. То есть все, что абстрактное, оно не вызывает понимания людей. Доверяют президенту, но президент как символическая фигура, она для людей символизируется как страна, условно говоря, да, там и так далее. Поэтому вот, если оценивать конкретно индивидуально, но, допустим, всегда в регионе, скажем, если смотреть личные рейтинги депутатов, всегда есть какие-то герои позитивные, если не негативные. Если кто много делает, выступает, помогает, решает проблемы, у него рейтинг личный будет там и так далее. Поэтому мне кажется, что вот институциональные рейтинги и рейтинги политиков, они всегда везде отличаются, в любой стране мира практически. Скажем, например, в США Конгресс почти всегда, как институт, имеет более низкий рейтинг, чем президент. Всегда. Но конкретные сенаторы или конкретные конгрессмены могут иметь очень высокий рейтинг в своем округе. Поэтому вот в глазах люди как-то вот умудряются разделять, значит, отношение к институтам и отношение к людям.
Здесь задает вопрос зритель. Евгений, спросите Александра, как он относится к определению демократии, данное Екатерины Шульман? Что это означает только сменяемость власти и больше ничего? Не помню, давала ли Екатерина такое определение.
Определение демократии огромное количество. Никакого единого общепринятого не существует. Там, и так далее. Плюс надо понимать, что подходы к демократии в истории многократно менялись. То есть есть вот такое древнее греческое, да, как способ принятия решений в полисах, а есть демократия, как она понимается там последние несколько столетий, и уход современного понимания демократии, он, наверное, уходит в эпоху просвещения, да, в теории общественного договора и так далее, и это уже воспринимается скорее даже не как форма правления, а как процесс принятия решений. То есть вот я считаю, вот я поддерживаю позицию, которую можно по-разному формулировать, то смысл в том, что демократия в современном понимании этого слова не как греческая, да, как современная, это способ принятия решений, гарантирующий общество от произвола, как в интересах меньшинства, так и в интересах большинства. То есть это власть, ограниченная некоторыми правилами и нормами, гарантирующими, которые обозначали произвол. То есть можно это переформулировать, что демократия как процесс переговоров, демократия как процесс поиска консенсуса. Там ее можно назвать либерализационной демократией, там, как угодно. Но это не просто формула формирования власти. Это абсолютно неправильно говорить, что демократия – это вот кто победил, того и больше. Нет, это не демократия. То есть это не история про большинство, это про институты и правила.
Вот. У нас минута осталась. Алена задает такой вопрос. Так, из Калининграда. Закончится ли СВО в 2025 году? Какой Александр даст прогноз?
Ну, скажем, я не знаю, закончится или нет, но шансов на это точно больше, чем было в минувшем. Вот в минувшем году шансов никаких не было, на мой взгляд. Сейчас эти шансы есть. Будут ли они реализованы, я не знаю, но шансы есть, потому что есть усталость, есть проблемы ресурсов у обоих сторон, да, есть политическое, ощущение политического тупика у элит, которые принимают решения, без поддержки которых продолжение истории невозможно. Да, то есть в данном случае мы говорим о комплексе элит, там, западных, украинских, российских там, и так далее. Поэтому я думаю, что общие условия таковы, что шансы есть. Вот как они будут реализованы, неизвестно. Почему? Вот почему неизвестно? А потому что помимо того, что есть, скажем, проблема исчерпанности ресурсов, там, усталости общественного мнения там, и так далее, есть еще такая, еще и другая штука, как инстинкт выживания. То есть, ну, лидеры военного времени понимают, что если, скажем, некий процесс, который их привел к власти, благодаря которому они поддерживали высокий уровень мобилизации ресурсов, вдруг заканчивается, и общество начинает оказываться в таком более свободном, расхоженном состоянии, то тогда фаза активной мобилизации переходит в фазу подведения итогов. И лидеры, которые привыкли жестко командовать и по принципу разговорочки в строю, значит, там, и репрессировать оппозицию, оппонентов, кого угодно, в ситуации, когда надо подводить итоги, вот, очень часто в итоге получают все то, что накопилось за эти годы, о чем было говорить нельзя. Поэтому они оттягивают конец процесса максимально долго, понимая все издержки, но воспринимая это как вот почти неизбежное окончание, в том числе личной власти для многих из них. Поэтому, условно говоря, главная проблема многих конфликтов заключается в том, что да, все понимают, все устали, но власть цепляется за конфликт, сама его искусственно пролонгирует зачастую, просто потому что иначе она понимает, что, скорее всего, на власти перестанет быть.
Спасибо огромное, Александр. Друзья, у нас, к сожалению, вышло время. Спасибо большое за ваши вопросы, которые вы сегодня писали в чате трансляции. Я напомню, что у нас в гостях в программе «Без посредников» был политолог Александр Кынев, специалист по региональной политике. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Александра. Ссылку найдете в описании. Тем более, что Александр тоже регулярно, мне кажется, для своих подписчиков проводят такие мероприятия, как ответы на вопросы, и видео тоже записывают, и письменно отвечают, поэтому обязательно подписывайтесь и следите. Вот. Хочу напомнить также, что у нас через час будет особое мнение правозащитницы Ольги Романовой. В 20.05 на вопрос с экономистом Сергеем Алексашенко и Лизой Аникиной, и в 22.05 с писателем Дмитрием Быковым. Оставайтесь на живом гвозде, ставьте лайки, и всех с наступившим Новым годом, Рождеством, и Александр в первую очередь. Александр, спасибо огромное за эфир.
Ну, хорошо, встань.
До свидания.